Господи, Слово Твое драгоценно. Оно просвещает путь наш, просвещает наши сердца, показывает, куда нам двигаться, что ценить, чем жить, где найти силы, чтобы делать правильный выбор. Ты создал богодухновенное, удивительное Слово, через которое Ты говоришь к нашим сердцам. Мы здесь все нуждаемся в Твоем Слове. И наши сердца говорят Тебе, говори, Господи, ибо слушает раб Твой. Наставь нас. Помоги нашим сердцам быть отзывчивыми на Твое Слово. Пусть Дух Святой трудится и проповедует в сердце каждого из нас. Помоги нам быть активными слушателями, активными поклонниками во время этой проповеди, чтобы к себе применять истину, думать о своем сердце по отношению к этой истине, по отношению к Тебе. Надеемся на Тебя. Аминь. Тема проповеди я назвал таким образом. Всегда, когда я называю проповедь, я пытаюсь отразить ее суть, чтобы вам было легко понять, о чем я говорю. Вчера мы с моей женой разговаривали долго там, о разных духовных вещах, и она периодически говорила, я уже не понимаю, о чем мы говорим. Это со мной происходит, я так говорю, что бывает, человек слушает и потом уже не понимает, о чем. Поэтому название проповеди должно спасать. Во всякий момент, у меня есть конспект, я знаю, куда вернуться, когда я немножко в сторону иду. Но это то, как я проповедую. Я меняюсь, конечно, но мне нравится обогатить проповедь. Как бы есть какой-то ствол, есть основные ветки, но мне нравится, что там было много листьев, много яблок, разные люди, разные ситуации. И бывает, для кого-то важен этот стол, для кого-то этот листочек, поэтому бывает непонятно, почему я об этом говорю. Вот название проповеди должно помогать в этом. Название проповеди – это значимость Божьего благословения в жизни человека. Значимость Божьего благословения в жизни человека. Мы поговорим о благословении. Библия много говорит о том, что Бог благословляет или проклинает, или мы еще можем так что-то смягчить, проклятие, как не благословляет, наказывает. Библия много об этом говорит, и нам нужно над этим порассуждать. Прочитаем разные тексты. Ответим на два вопроса. Место благословения в жизни человека и значимость благословения. И потом сделаем вывод для нашей жизни, как это можно применить. Место благословения в жизни человека. Что такое Божье благословение? Божье благословение – это сверхъестественное Божье действие в жизни человека. Когда Бог что-то сверхъестественно делает. То есть есть естественное, ну, на наш человеческий взгляд такое, естественное течение жизни, да? Если я что-то брошу, оно упадет. То есть определенные Богом заложенные законы, которые им, в принципе, живут, поддерживаются и работают, потому что Бог постоянно их оживляет. И они работают. И нам кажется, что это как бы, ну, не очень связано с Богом, хотя это не очень правильно так мыслить. Мы им движемся и существуем, написано, мы им дышим. Наше сердце бьется, потому что Бог постоянно поддерживает жизнь, каждую секунду. Но все-таки какие-то вещи, как естественные нам кажутся, закон семенного тяготения, вещи падают вниз, это всегда происходит, почти всегда. Сверхъестественное – это то, что обычно не происходит. Это то, что нарушает обычные законы, которые Бог заложил в мир, в котором мы живем. Мир материальный, мир взаимоотношений между людьми, мир сердец, как люди обычно поступают, что они делают, что они никогда не делают, а если сделают, то это чудо. Вот это более такое естественное. Поэтому, когда мы говорим о благословении, мы говорим, с одной стороны, о сверхъестественном Божьем действии. Но сверхъестественные Божьи действия иногда Бог являет в сверхъестественном виде. Ну, если бы я бросил камень, и камень полетел вверх. Да, это мы называем чудо. Но также он являет свои божественные благословения в очень естественном виде. Это очень важно понимать. Библия в основном описывает, что Бог действует естественным образом. То есть он сверхъестественное вкладывает, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, в такие естественные, привычные для нас формы. То есть, например, если он хочет позаботиться о том, у кого нет денег на проживание, то обычно это не падает пачка денег на балкон с неба. А обычно он помогает найти работу, он благословляет какие-то люди отклик какой-то сделали и приняли вас на работу или решили вам поднять зарплату. Он располагает как-то сердца, дает им какие-то желания. И выглядит это очень естественно. 95%, ну так образно, приблизительно я не высчитывал, но 95%, то есть большая часть, это то, что Бог делает чудесное в очень естественных формах. Поэтому нам бывает трудно видеть Бога, потому что кажется, оно само происходит. Иногда я соблазнялся где-то год назад думать так, что если бы я сейчас, даже с Богом близко не жил, то я бы так все равно же оставался приличным человеком, потому что, ну, я же понимаю, что это глупо грешить, глупо там разрушать свое здоровье и много чего глупо. И потом прошло некоторое время, и я там Бога не оставлял, а просто не так близко с Ним был какой-то период. Я вдруг заметил, что то, что много лет для меня естественная, как моя реакция, вдруг куда-то исчезла. Я стал раздражительным, нетерпеливым, у меня начали какие-то внутренние процессы происходить, кажется, неестественные для меня. И я понял, и я тогда попросил у Бога прощения. Бог мне показал, что то, что я относил, это я, это мое, это просто у меня такой характер. Я уже, так сказать, развился, я уже умею так поступать, у меня есть здравый смысл, там, мудрость, опыт жизни, и я такие выборы делаю. Ну и Бог иногда сверхъестественно помогает, а в общем я вот такой. И Бог мне показал, я чуть-чуть руку, говорит, уберу от тебя, и то, что тебе привычно, естественно, вдруг уплывет от тебя. Это относится ко всем нам. Мы имеем много Божьих сверхъестественных благословений в нашей жизни. Относим это на свой счет, а на самом деле это Бог о нас заботится. Это то, о чем мы говорим. И нам важно понять место и значимость Божьих благословений в нашей жизни. Почему? Почему нам важно это? Потому что благословение Божье или, с другой стороны, неблагословение или даже проклятие определяют реальность нашей жизни. Смогу я терпеливым быть или не смогу? Будет, когда у меня вроде бы все есть на сердце счастье или не будет? Покой какой-нибудь или сила и так далее. Это то, что определяет нашу реальность. Это очень важно понять. Есть реальность, которую нам легко видеть, более естественно, то, что мы сами делаем, какие-то результаты, даже там много Божьих благословений, нам кажется, это то, что мы делаем. Но есть такая реальность, как Божье благословение, если мы его не имеем, мы можем много трудиться и не иметь успеха, не быть благословенными. Это то, что определяет нашу жизнь, это очень важно понять. Мы часто недооцениваем роль Бога в нашей жизни, роль Божьих благословений в нашей жизни. И в результате мы не ищем Божьи благословения, мы не боремся за них. Мы не дорожим ими, мы не замечаем их. То, как мы понимаем реальность, вот я сейчас сказал, Божьи благословения – это часть реальности нашей жизни. Вот то, как мы понимаем реальность, определяет, куда и как мы прилагаем усилия нашего сердца, наших рук, нашего времени, наших финансов, куда мы устремляем наши усилия. Если все, в общем, зависит больше от меня, и Бог мне иногда помогает, а я, в общем, должен много трудиться и этого достигать, то тогда я прилагаю много усилий к тому, чтобы анализировать, обучаться, строить взаимоотношения, накапливать, зарабатывать, и так далее. Вот что-то своими руками просто. Вот это реальность. Христианство – это то, что, это очень важная часть моей жизни, отношения с Богом. Это как-то помогает, но реальность больше зависит от моих усилий, от моей развитости, зрелости, и поэтому я сюда буду прилагать усилия. Но как только мы понимаем, что есть такая часть в реальности, как Божье благословение, сверхъестественное Божье действие, которое то ли сверхъестественно, то ли естественно проявляется, мы понимаем, что нам нужно прилагать силы к тому, чтобы беречь Божье благословение, бороться за это Божье благословение, анализировать, где Бог меня благословляет, дает успех, а где Он меня наказывает, лишает благословения и говорит, я не благословлю тебя, пока ты не исправишь эту вещь, этот момент в сердце, этот грех в твоей жизни или что-то такое, твое отношение к церкви, к служению, к семье. Он говорит, я тебя не благословлю. Ты все делаешь правильно. Ты делаешь больше, чем некоторые другие люди делают, но у них успеха, а у тебя не будет успеха. Ты не получишь этого успеха. Я не благословлю тебя. Я не позволю тебе, потому что я люблю тебя, и я хочу говорить с твоим сердцем. то ли Бог всю нашу жизнь в общем не благословляет, мы не видим успеха, проблема за проблемой, заболевание, может быть, за заболеванием, какие-то проблемы в отношениях, на душе негоразды и тому подобное. То ли Он может не благословлять какую-то сферу в нашей жизни, когда рушится работа или взаимоотношения, или что-то еще, или наше здоровье, или просто на душе тяжело. И Бог через это говорит: я тебе не дам благословения, чтобы ты задумался о своих отношениях со мной. Вот о чем мы говорим. То, как мы понимаем реальность, определяет, куда мы прилагаем усилия. И нам нужно понять, что в реальности есть Божьи сверхъестественные действия, и нам нужно за них бороться и ими дорожить. Давайте посмотрим четвертую книгу Царств. Откройте свои Библии. У кого нет Библии с собой, внимательно послушайте. Четвертая книга Царств. Шестая глава. Я тоже вместе с вами буду открывать. Четвертая книга Царств, шестая глава, с восьмого стиха. История, которую описывает пророк Илия и его ученик тоже, который был после него пророком, Елисей. И вот как они видели реальность, вот о чем мы сейчас посмотрим. С восьмого стиха. «Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: в таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан, свое войско. И посылал человек Божий, Илия, к царю израильскому сказать: берегись проходить этим местом, ибо там сирияне залегли в засаде, ждут тебя. И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, пророк, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два, то есть он обходил эти все засады. И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю». То есть мы уже видим, да, как Бог благословляет не естественными разведчиками, а сверхъестественным разведчикам израильское войско. И они могут сверхъестественно даже информацию получить. «И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю. И призвал он рабов своих и сказал им: скажите мне, кто из наших в отношениях с царем израильским, кто...» Сегодня, говорят, сливает информацию. То есть, кто нас предает? Кто шпион внутри нас? Он очень естественно мыслит. Это происходит, потому что кто-то из людей что-то делает. О Боге он не упоминает ничего. Он не думает, что есть такая реальность, ну, в данном случае. Он был набожный очень человек, язычник, поклонялся многим всяким богам, так сказать, богам. То есть, он был религиозным. Но в данный момент он не думает. Он очень естественно анализирует ситуацию. «И сказал один из слуг его: никто, господин мой царь, никто у нас не есть шпион». И этот человек смотрит по-другому, и он говорит: «А Елисей пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Этот человек смотрит по-другому, он говорит: нет, есть еще другая реальность, кроме той, которую мы видим, это духовная реальность. И есть служители Божии, которым Бог дает такие чудесные, ну, откровение или понимание, что даже ты там в комнате будешь тихонько говорить или думать, а он узнает. Потому что Бог все знает, и он ему говорит. То есть он по-другому смотрит. Он смотрит с духовной точки зрения или сверхъестественной. 13 стих. «И сказал он, царь: пойдите и узнайте, где он». Где этот пророк? Нам нужно уничтожить этого пророка, иначе мы не победим. Нужно уничтожить вот эту сверхъестественную часть в израильском войске. «Я пошлю и возьму его». И донесли ему и сказали: вот он в Дафаиме, такой город. И послал туда коней и колесницы, то есть это танки и самолеты того времени, и много войска. И пришли ночью и окружили город. Выйти, выскользнуть нет возможности. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, он видит со стены города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: увы, господин мой, что нам делать? Все, мы проиграли, нет выхода, мы ничего не сделаем. Я посмотрел, сколько у нас войска, это просто ничего по сравнению с тем, что нас окружает. Не будет победы, поэтому, увы, разочарование, разбитость, удручение, нет надежды, нет силы даже что-то делать, полная такая обезоруженность внутренняя. «Увы, господин мой, что нам делать?» Но Елисей реагирует. И сказал он: «Не бойся». Почему не бояться? На основании чего? «Потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Слуга говорит, мог бы сказать ему: «Елисей, ты, может, ну, я не знаю, но я считал». Нет, это не так. Тех, которые с нами, в 100 тысяч раз меньше, чем тех, которые с ними. У нас войска практически нет, никакой надежды. Но Елисей смотрит не на это, он смотрит на сверхъестественную часть жизни. И тогда он молится Господу, чтобы Бог открыл глаза его слуге. Елисей смотрит на сверхъестественное Божье благословение, и поэтому остается смелым, и поэтому может смело смотреть в лицо врагам. И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза». Мы видим, куда Елисей прилагает старание свое. Да? Он изначально, анализируя ситуацию окружения, он знал, что ангелы Божии защищают. Он туда устремил свой взгляд прежде всего, а не начал считать, сколько мечей, сколько щитов и так далее. И это то, что он делает, чтобы укрепить своего слугу или друга своего. Он молится, чтобы Бог показал ему сверхъестественное, потому что сверхъестественное, невидимое в данный момент, определяет реальность и определяет решение, которое этот слуга его будет принимать, определяет его внутреннее состояние его души. Он боится, увы, говорит, или сейчас увидим славу Божью. Эгэгэй, как замечательно, какое войско огромное пришло. Вот это Бог сейчас прославится, потому что он с нами, он здесь, он великий. Или наоборот, как он видит реальность, определяет его состояние сердца. И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, вот делает сверхъестественное чудо. И он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Божьи ангелы здесь, войско их находится. И оно защищает этого пророка и его слугу. Поэтому он не боится. И слуга увидел это. И изменилось его понимание ситуации, изменилась его внутренняя реальность, изменились его решения. Как драгоценно то, что эти огненные колесницы там были. Это Божье благословение. И какая трагедия, когда Бог уводит эти колесницы и посылает даже каких-то вот этих сирийские войска для того, чтобы говорить нам о проблеме нашего сердца. Когда мы попадаем в окруженный город, когда у нас проблема, когда нет успеха, что нужно сделать? Нам нужно услышать, нам нужно попытаться понять, что Бог хочет говорить нам. Нам нужно покаяться в этом, нам нужно принять решение. И тогда Божьи колесницы придут в нашу жизнь, благословят нас, защищают и будут отвоевывать то, что Бог хочет благословить нас, дать нам благо в нашей жизни. В данном случае эти служители Божии были в верном состоянии, Бог благословлял их, и поэтому он увидел, окрылился. 18 стих. «Когда пошли к нему сирияне, начали атаку свою на город, и можем себе представить, как город весь дрожал от страха, тогда очень страшные были последствия войны, могли очень серьезно истязать пленников, уничтожать их. Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу». Куда он приложил старание? Он видит сверхъестественную часть жизни, он прилагает туда старание, он молится. Он не побежал доставать быстро меч, или прятаться, или убегать. Он молится Богу. Помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою, эту армию». И он поразил их слепотою по слову Елисея. И дальше Елисей говорит им, что это не вы перепутали, это не та дорога, хотя Бог дал им некоторое даже, такое в разуме замешательство, непонимание. Он им говорит: это не та дорога, это не тот город, это не тут Елисей. Он их ведет в другое место, заводит их в логово, по сути, врага, в Самарию, их все окружают и таким образом побеждают, хотя их не убили, их потом отпустили. Вы можете прочитать подробнее эту историю. Но нам важно было здесь заметить, что реальность определяется не только тем, что мы видим. Вот этот зал сейчас наполнен ангелами, мы их не видим. Это Божьи слуги, которые он посылает для служения своим детям, которые заботятся о нас постоянно. Здесь есть Бог, Дух Святой, который к каждому сердцу обращается. Мы не видим это, но это важнейшая часть нашего богослужения, чем то, что мы видим. Итак, это реальность. Наша жизнь может быть наполнена сверхъестественными Божьими благословениями или может быть наполнена наказаниями, не благословениями. Еще один момент, давайте подумаем. Библия описывает определенный баланс. То есть это первый вопрос мы ответили, да, это реальность жизни. Теперь второй вопрос. Нам нужно, ну, мы заметили сейчас, что есть определенные, ну, составляющие. С одной стороны, Библия, Бог сам повелевает нам трудиться, упорно учиться, изменяться, расти в характере, и от этого происходят результаты нашей жизни, и благословения определенные зависят от того, насколько мы растем в зрелость. И с другой стороны, Библия описывает то, что происходит сверхъестественно, то, что происходит, ну, не как естественный результат нашей жизни, или, может быть, как сверхъестественная награда, как результат нашей жизни. То есть мы можем сказать два таких слова, давайте я вам скажу. Есть, назовем, спиритуализм, когда от слова «спирит» или «дух», то есть духовное, сверхъестественное, когда люди больше надеются на сверхъестественное. Есть прагматизм, когда люди более надеются на то, ну, что вот сделаешь, то и получишь, не надеясь, а чудес не бывает, приблизительно так. И все мы с вами имеем какую-то тенденцию. Христиане даже. Мы верим по Писанию правильно, но все равно наша душа тендирует, склоняется к чему-то. Кто-то более склонен к одной крайности, кто-то к другой крайности, но быть нам нужно в балансе Божьем. И мы об этом сейчас немножко порассуждаем. Другими словами, мы сейчас постараемся ответить на такой вопрос. Иногда мы задаем такой вопрос. Сколько процентов должен делать человек, а сколько процентов будет делать Бог? И некоторые говорят, 50 на 50, мы должны трудиться, чтобы Бог сделал. Другие говорят наоборот, что наши усилия, они не такие результативные. Ну, должно быть 90 и 10, 90 Бог должен благословить, 10 ты должен делать. Разные тут есть попытки как-то эту формулу создать. Но все мы склонны к одной из крайностей. Давайте немножко об этих крайностях поговорим. Крайность первая – спиритуализм. То есть это надежда на проявление сверхъестественного благословения, и при этом есть недостаток человеческого развития и труда. Когда человек больше склонен, как бы, ну, смысл стараться, все равно все от Бога зависит, поэтому как Бог уже решит, пусть так и будет. Человек не трудится и, по сути, нарушает заповеди, которые повелевают трудиться. Вот Бог мне пошлет, там, не знаю, работу и не особенно ее ищет, или как-то вот у нас что-то не получается, отношения не ладятся, ну как-то помолюсь только Богу и все. Молиться правильно, это очень хорошо. Но когда это крайность, то это все, что делает человек. Вместо того, чтобы пойти и мириться, пойти и разговаривать глубоко, пойти и искать причину проблемы, анализировать, в чем у меня проблема в сердце, что разлаживает или напрягает наши отношения. То есть это крайность спиритуализма. Может быть, эта крайность представлена вот в таком тексте Иисуса Навина, 7 глава. Там можно увидеть как минимум намек, это точно, что это может быть была крайность. Иисус Навин, 7 глава, с 1 стиха. Ситуация, когда израильский народ вышел из Египта, они перешли через Иордан, они завоевали первый город Иерихон, произошло невероятное чудо. Они ходили вокруг города 7 дней, на 7-й день вострубили трубами, закричали громко, и стены рухнули. Бог сделал чудо, и они забежали в эти стены. И археологи, кстати, откопали этот город, и то, как разрушение стены там представлено, говорит о том, что это было противоестественно. Стены так не падают, когда осаждаются, то есть они упали наружу, обычно они падают внутрь во время осады. И это то, что произошло, великое чудо. Потом там небольшой город был рядом, Гай, и Иисус Навин, который был после Моисея лидером народа, он посылает туда небольшой отряд, потому что, ну, такое село маленькое было, он небольшой отряд посылает. Хотя по сравнению с селом довольно большой отряд. Ну вот нечто произошло, но в результате они проиграли в той битве. Когда они брали Иерихон, Бог сказал ничего оттуда не брать. Все заклято написано, все проклято, ничего нельзя брать. Иисус Навин, 7 глава, 1 стих. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого в Иерихоне. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля». Видно, визуально это не было. Понять это можно было только одним способом – через Божье Слово. Только если люди бы смотрели на ситуацию через Божье Слово, они бы поняли, гнев Божий горит. Визуально все замечательно, город взят, все нас боятся, армия большая, все воодушевлены, маленький городок рядом, конечно, мы его возьмем, никаких нет проблем. Но только человек, который смотрит на ситуацию через Божье Слово, как через прибор ночного видения, он видит то, что без прибора не видно. Он видит, гнев Божий возгорелся, Бог будет наказывать нас. И Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Бефавена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им: «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли, осмотрели Гай, и, возвратившись к Иисусу, сказали ему: «Не весь народ пусть уйдет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек, и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там. Мы их, естественно, победим, нет никаких проблем». Итак, пошли туда из народа около 3000, все же побольше он послал, но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим, и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода, мужество потерялось у всей армии. И Иисус реагирует на это. Разодрал одежды свои. Это был момент его как бы такого богоискания, страстного богоискания. Пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним в этой храм-палатке. И лежал до самого вечера целый день. Он и старейшины Израилевы пришли тоже. И посыпали прахом головы свои. Это их вот это такое вот богоискание, их борьба вот эта внутренняя, они выражают их желание исправить эту проблему, их стремление найти благословение Божие. Они поняли, Бог не благословил. Мы должны были победить, но эта победа ускользнула как сквозь пальцы. Все было за то, что мы победим. Все обстоятельства содействовали нам, но мы проиграли. Мы видим, как Бог нас не благословил, как Он наказывает нас. Это большое благословение. Эти люди понимали реальность Божьего благословения, ценность Его. И поэтому, когда они его не увидели, они не начали говорить: «А, да, мы же просто не ту стратегию применили. Мы сейчас просто другую применим стратегию, и все будет нормально». Пошли, опять проиграли. Мы забыли, есть же еще третья стратегия. Давайте чуть больше людей, 3000, наверное, маловато, давайте 10 тысяч. И стратегия с двух сторон, эти в засаде, они бы все равно бы проигрывали. Потому что они проигрывали не из-за стратегии, не из-за недостаточной их зрелости, умелости, обстоятельств, не из-за обстоятельств. Потому что Божья рука была на них, гнев Божий был на них. Бог учил их, что так неправильно относиться к Богу. Когда Он сказал послушаться в ситуации в Иерихоне и ничего не брать, кто-то из них это взял. Иисус Навин в данном случае, Он мог бы поступить по-другому. Я просто предполагаю это, я не вижу это точно из текста, но то, чему Бог его чуть ниже учит, как поступить, он мог бы сказать: может быть, заклятое, может быть, мы Бога не послушались, и Бог лишил нас благословения. И тогда бы он начал бы искать человека, который это сделал. И вот они пришли к Богу, они правильно все равно делали, искали Бога, они просто сели стратегию изобретать. Мы часто с вами склонны решать проблемы своей жизни просто стараясь применить больше мудрости. А на самом деле все было довольно мудро, но Божья рука была в том месте, и Бог что-то хочет исправить нас. И сказал Иисус, когда Он молился, 7 стих: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки Амореев и погубить нас?» Иисус Навин здесь не совсем был прав. Он естественно смотрел. Все же. Он смотрит, что мы... У нас все хорошо, мы верны Богу, мы не нарушили никаких заповедей, мы идем, и у нас нет победы. Бог виноват, Он не дает победу. И Он Богу это говорит, и у Него такое смущение на сердце, такое искушение так думать о Боге. Это была неправда, но сердце человеческое так часто грешит против Бога. И Он говорит: это Ты виноват, Ты привел нас сюда. Для чего это нужно было делать, чтобы нас предать в руки Амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом, они там завоевали небольшую часть земли, лучше бы мы сюда не переходили, не слушались Тебя. Я думаю, нам было бы лучше не слушаться Тебя и жить там, а Ты нам сказал хуже что-то сделать, в Тебе проблема. О, Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Что я народу теперь скажу? У меня нет возможности быть хорошим лидером. Люди возненавидят меня, убьют меня, может быть. Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя наше с земли. Мы в опасности. Вот что произошло. Вот что Ты сделал. Он смотрит только естественно. И что сделаешь тогда имени Твоему великому, когда нас убьют? Господь сказал Иисусу. Интересный ответ Бога. Он ему говорит, встань, для чего ты пал на лицо твое? Он говорит, перестань молиться, уходи отсюда. И он говорит, Израиль согрешил. Проблема не во мне, и проблема не в том, что тебе сейчас нужно меня уговорить, там что-то измениться, как будто бы я плохо поступил. Тебе сейчас нужно было задуматься над тем, почему нет благословения. Тебе нужно было не бежать и такие мольбы мне оказывать, хотя молиться нужно всегда, это правильно. Но прежде всего тебе нужно было сосредоточиться на своем сердце, на состоянии народа и подумать, почему Бог не благословил. Есть какая-то причина, почему нет благословения в этой сфере жизни. Вот в этих сферах есть, но в этой сфере с этим городом нет благословения. Почему? И Писание ясно учит, проблема в нас, не в Боге. Бог хочет благословить. Он щедро благословляет, написано. Но Он не будет нас благословлять, когда мы это используем, все эти благословения, в повод к тому, чтобы жить во грехе, жить против Бога. Для Бога важнее наше сердце, чем то, сколько у нас денег в кошельке. Для Бога важнее наше отношение к Нему, наше состояние нашей души, чем наше физическое здоровье. Потому что при физическом здоровье и при неправильном отношении к Богу наша жизнь никчемная, мы можем идти в ад. Но даже если мы имеем плохое здоровье, наше сердце может быть в очень хорошем состоянии. Мы можем себя чувствовать, даже в этих страданиях физических, можем себя чувствовать счастливыми и двигаться к еще большему счастью с Богом в небесах. Это важнее. Бог любит нас, поэтому Он, конечно, ценит то, что важнее, а не то, что второстепенно. Мы обычно, наоборот, ценим. И поэтому здесь Бог говорит, тебе нужно было бы проанализировать, тебе не нужно было сейчас пасть на лицо, молиться и меня обвинять. Ну или умолять меня что-то, тебе нужно задуматься. Я уже заранее сказал, что если вы меня не послушаетесь, у вас не будет успеха. Успеха нет, значит, думайте о себе, о том, почему я вас не благословляю. Задумайтесь над этим. Господь сказал Иисусу, встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, а не я. Не Бог согрешил. Израиль согрешил, и преступили они завет мой, который я завещал им. Нарушили мои заповеди, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато, сыны Израилевы, не могли устоять перед врагами своими, перед слабыми врагами. Они смогли устоять и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию, проклятию, наказанию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Встань, освети народ и скажи, осветитесь к утру, и дальше найдите это заклятое того, кто приступил, измените эту ситуацию. То есть, этот пример я привел для того, чтобы сказать, что иногда мы можем впадать в такую крайность спиритуализма. Очень надеяться, что Бог просто сверхъестественно должен сделать, вместо того, чтобы исполнить то, что Он уже повелел нам, потрудиться над своим сердцем, над тем, какое у нас отношение к Богу, над своей праведностью, над своей ленью, над своей недостаточной образованностью, там, способностями, то есть трудиться нужно. Но это как крайность. Теперь смотрите, еще одна крайность. Есть другая крайность, это прагматизм. Когда человек больше думает, что все зависит от того, как я тружусь. Это надежда на естественные усилия человека и при этом недостаток надежды на проявление сверхъестественного Божьего благословения. Все в моих руках. Иди и трудись. На Бога надейся, а сам не плашай. В основном эта идея какая? Что верь в Бога, но без фанатизма. Ты просто живи как нормальный человек. Вера в Бога тоже пусть будет, это дело хорошее. Но в общем ты трудись. Полагайся на самого себя, никто о тебе особо не позаботится. В этом смысле. И мы можем посмотреть один пример. Можете себе пометить. Иисус Навина, 9 глава, 1-16 стихов. Мы не будем это читать, у меня нет возможности. Иисус Навина, 9 глава, 1-16 стихов, тоже об этом говорится. Мы прочитаем более короткий отрывок. Это 2 Паралипоменон, 16 глава, 12-13 стихи. Для тех, кто первый раз, может быть, как-то с Библией сталкивается или не очень вы знакомы, я люблю эту шутку, что критерии христианства определяются, можете ли вы произнести название этой книги быстро. Паралипоменон. Если паралипом-пом, это неправильно. Более простым языком это не перевели это слово, это хроники. То есть, или история израильского народа. 2 Паралипоменон, 16 глава. 16 глава, 12 и 13 стихи, описывается, давайте еще 9 прочитаем, очень особенный стих, описывается жизнь одного царя и как она закончилась и почему. Описывается, что он был очень прагматичным, не надеялся на Бога, не надеялся на Божие благословение. 9 стих говорит так: «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». То есть Бог постоянно смотрит на сердца людей, и Он смотрит, что в этих сердцах. И когда Он видит сердце, которое растет в преданности Богу, Бог благословляет таких людей. И дальше он говорит: «Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». И ну, вы можете читать подробнее историю его. 11 стих. «И вот деяния Асы, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И сделался Аса, этот царь, болен ногами на 39-м году царствования своего». Довольно, он не был преклонных лет, но вот заболел очень сильно, какая-то болезнь ног. «И болезнь его поднялась до верхних частей тела его», она распространялась, «но он поступил прагматично». Он был в крайности. «Но он в болезни своей взыскал» или устремился, «взыскал не Господа, а врачей». И результат: «И почил» или «умер Аса с отцами своими, и умер на 41-м году царствования своего». Через 2 года, как он заболел, он умер. Причина здесь написана, что он начал искать не Бога, не от Бога искать исцеление, не перед Богом искать причину, почему, может быть, он заболел, и Бог, может быть, что-то говорит о его сердце. Он просто начал отыскивать лучших врачей. Вы помните, в Новом Завете есть подобная история, как одна женщина, довольно богатая была, она заболела, и она все имение, написано, расточила, ну, растратила на врачей. От одной методики к другой, к третьей, к четвертой, к пятой. Она очень-очень надеялась на врачей. И потом, когда она растратила все уже свое имение, когда она перепробовала очень много, лучше было бы ей раньше это понять. Но ей нужно было, к сожалению, пройти очень длинный путь, чтобы понять, что исцеление должно от Бога прийти. Мне к Богу нужно. Для нас лучше понять это раньше, не через то, что мы долго болеем, имеем неуспех на работе, неуспех в личных отношениях, в семье, в здоровье и так далее. Для нас лучше поверить в это через то, что Бог так говорит. Бог просто говорит так. От меня зависит больше, чем от врачей. Это не значит, что не нужно пользоваться врачами. Это будет крайность спиритуализма. Я болею, я по врачам не хожу. Что эти врачи, что они там разбираются? Я просто молюсь Богу. Я истинно духовный христианин. Это крайность, которая в Библии не приветствуется. Но есть другая крайность. Ну что тут нужно, я заболел, все понятно, врачи-специалисты, как машина сломается, ты ж молиться Богу не будешь, пойдешь на СТУ. Но надо молиться Богу, и когда машина сломалась. Крайность спиритуализма так скажет: у меня отвалилось колесо, помолюсь, буду молиться, поститься, чтобы колесо приклеилось само. Это неправильно, нужно помолиться и идти на СТУ или что-то делать. Бог может иногда сделать чудо такое сверхъестественное, но, как правило, Он так не делает. Он хочет, чтобы мы трудились, но чтобы сердце наше было в таком благоговейном, зависимом от Него состоянии. И вот лучше для нас, чтобы мы быстрее этому научились через Библию, а не через опыт. Вот та женщина, о которой я упомянул из Нового Завета, она все имение свое расточила, написано так, прежде чем поняла: мне к Господу нужно. И тогда она узнала, где Иисус, тогда она устремилась со всей своей болезнью, шла туда, где Он, огромная толпа окружала Его, и она просто верила, что если я просто прикоснусь к Нему, я исцелюсь. Так и произошло. Иисус говорит: кто прикоснулся ко Мне? Потому что он почувствовал, что сила Божья вышла из него. Ученики говорят: ну, Господи, а Ты о чем? Все Тебя толкают и теснят здесь, мы же в толпе идем, как кто прикоснулся. Но Иисус имел в виду особенное прикосновение. Он увидел глаза этой женщины, она стояла виноватая, что вот... И Он ободрил ее за ее веру, дочерью ее назвал, благословил ее, что это очень правильно, что она наконец-то пришла к вот правильному балансу, что пользоваться врачами-то нужно, но нужно ясно понимать, что они могут тебя не исцелить. Армии нужно идти на какой-то город, нужно ясно понимать, что со всей мировой армией мы можем проиграть, Бог делает чудеса. Кстати, израильская война, когда была, в частности, шестидневная, очень много чудес происходило. Вы можете прочитать, это буквально недавно было, несколько десятилетий назад. Это другая крайность, крайность прагматизма. Он не взыскал Господа, но начал искать врачей. И есть библейский баланс. И он выглядит таким образом, что у нас есть надежда на сверхъестественное Божье благословение. Эта надежда наполняет наше сердце, создает зависимость нашего сердца от Бога. И при этом человек усердно трудится, развивается и старается решать свои какие-то вопросы в жизни. Он понимает, что мои усилия не решат проблему. Я их прилагаю, но я молюсь: Господи, благослови меня, помоги мне, соверши то, что ты хочешь. Дай мне, если я не вижу успеха, значит, есть проблема. Мне нужно с тобой изменить свое отношение к тебе. Нужно свою жизнь перед тобой изменить. Что-то ты учишь меня через это. Я прилагаю старания, нет успеха. Я думаю, почему нет благословения. И учусь через это. Я хочу, буквально, я сейчас покажу один отрывок, но перед этим еще раз хочу сказать, братья и сестры, это очень важная тема. Что я сталкиваюсь с людьми в нашей церкви, которые могут, я больше сталкиваюсь с людьми, которые очень прагматичны, они так с трудом могут смириться и сказать: мне к Богу нужно, от этого зависит моя жизнь. Они изобретают новую стратегию, как там найти работу, решить проблему там и что-нибудь еще. И даже им говорят рядом, может быть, братья и сестры: тебе к Богу нужно, в этом суть. Бог тебе не даст успеха. Он будет тебя наказывать, потому что Он хочет твоего сердца дать, чтобы твое сердце было Ему принадлежало. И тебе, кстати, оно будет туда принадлежать. А сейчас оно принадлежит каким-то странным вещам. И другие есть люди, которым иногда с братьями встречаюсь, и мне хочется сказать, они очень молитвенные, они очень благоговейные, мне хочется сказать: так ты давай встань, иди работай, давай трудись, тебе пахать нужно. Ты весь такой очень духовный, весь такой очень окрыленный, ты прячешься в эту крайность мистицизма, которая такая очень благословенна, такая возвышенная. Нет, ты идолов своих прикрываешь этой своей великой духовностью. Это не великая духовность. Ты используешь духовность для того, чтобы прикрыть свою лень, свое нежелание изменяться, свое нежелание смотреть в сердце свое, признавать проблемы, которые у тебя там, трудиться, развиваться. Это есть. Я очень сожалею, когда мы недооценим одно или другое. Подумайте, где вы находитесь. Все мы с вами склонны идти к одной из крайностей. Все. Кто-то в трудностях больше побежит, уже не совсем правильно прятаться в молитву. Кто-то побежит быть более активным, деятельным, решать проблемы, и у него он взыщет врачей, а не Бога, дел, а не Бога. Мы все, тут нет человека, который бы не склонялся в одну из крайностей. Мы все в одной из крайностей ищем какую-то свою защищенность. Кто-то, может быть, ищет в таком спиритуализме, он, может, не очень там много будет поститься и молиться, но он будет довольно бездейственным, и в такой постарается спрятаться в такой какой-то свой уютный уголок, защищенность и какое-то спокойствие, может быть, разгрузиться, потому что вот как-то из-за нагрузки все проблемы. Он как-то разгрузится, просто вот так попроще будет жить с Богом. И есть некоторые люди, я знаю, они десятилетиями находятся в одной или другой крайности. И они, ну, не совсем точно, неадекватно реагируют на реальность. И там, где нужно пойти молиться, они прилагают усилия трудиться. Там, где нужно быть на богослужении, они работают в это время. Там, где нужно быть на домашней группе, они решают какие-то проблемы свои житейские. Лечат своих детей, например, спасают их от физических заболеваний. А потом в 14 лет плачут горькими слезами, что эти дети Бога отрекаются. Может быть, нужно было все-таки раз в неделю пойти с ребенком на домашнюю группу или читать с ним Библию, и пусть даже он кашляет или сопли у него. Ничего страшного, важнее сердце. Потому что в 14 лет это будет не стыд для матери или для отца, а радость. Но мы часто, вот как бы кто-то в прагматизм, кто-то лечить не будет, будет только молиться. И молиться нужно, но... Итак, вот этот библейский баланс. Один текст буквально я вам покажу. Это Псалом 126-й. Очень знаменитый текст. 126-й Псалом. Он описывает... Ну, в общем, нужно, конечно, всю Библию читать, чтобы точно баланс понять. Но это один из таких хороших стихов. Два стиха первых. Тут говорится и о труде, и о благословении Божьем. Написано так: «Если Господь не созиждет дома. Псалом 126. Если Господь не созиждет, это значит не построит. Не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. То есть они трудятся, молодцы. Но если они не ищут Божьего благословения, и Бог не будет давать им успеха, и не будет благословлять, и не будет созидать этот дом, то эти труды напрасны. Я вспоминаю один текст, где пророк говорит народу, он говорит, что народ трудится для дырявого кошелька. Много денег приходит, и куда они деваются? Куда-то деваются все время. Теряются, пропадают какие-то вещи, нужно заново покупать, разбиваются, ломаются, не знаю, там машины, телефоны, стиральные машинки, что-то, просто деньги, кошельки теряются. Трудятся для дырявого кошелька. И здесь говорится, если Господь не благословит, не созидает дома, напрасно трудится строящий его. Этот труд неблагословенный. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж, напрасно он охраняет. Он все технологии употребляет, купил все заморские там технологии, все, мышь не прошмыгнет, таракан не пролезет. И армия заходит и побеждает. Как такое может быть? А, вот еще же эту технологию мы забыли. Раз, и эту купили. И еще вот те три купили, перестраховались. Полностью защищены. Все нормально. А Бог говорит, это все напрасно, то, что ты делаешь. Ты никакой технологии не сможешь защититься от меня. Я хочу говорить с твоим сердцем. Я тебя очень люблю. Поэтому я хочу говорить с твоим сердцем. Ты можешь купить все технологии всего мира. Но все равно враг придет, и ты не заметишь, как это будет. Он завоюет, ты не защитишь свой город. Ты не защитишь свое здоровье, своих детей, свое будущее, свою работу, свою карьеру, свое душевное состояние не защитишь. Свою семейную жизнь не защитишь. Ты не сможешь это сделать. Но я же по-библейски поступаю. Я же не просто там что-то делаю. Я же библейские принципы применяю. Бог скажет, мои принципы без меня не работают. Ты не достигнешь успеха с помощью моих истин, отвергая меня. Все мои истины нацелены на то, чтобы вести тебя не к тебе, любимому, и к твоему претензию на счастье, а ко мне, к Богу. Вот куда ведут все заповеди. Мы можем как бы, вот мы же по-библейски, но что-то в сердце непорядок, нет успеха. Бог говорит с нами. Поэтому напрасно мы трудимся, трудиться правильно, но должно быть Божье благословение. Вот баланс. Напрасно вы рано встаете. Очень дисциплинированный, рано начинаете трудиться. Это хорошо рано вставать, но это напрасно. Поздно просиживаете, допоздна работаете, без выходных работаете. Очень упорно много времени тратите, детей там на все кружки водите, английский, французский, немецкий, здоровье. Все делаете, и это будет все напрасно, если Бог не благословит вас. Больше нужно стоять на коленях и умолять Бога о благословении, и тогда нужно вести на кружки. Нужно развивать своих детей, нужно о них заботиться. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали. Нет благословения. Вы пашете, вы все делаете по-умному, развиваетесь, и едите хлеб печали, не хлеб радости. А хлеб печали, потому что что-то как-то не ладится. Даже, может, вы заработали, у вас этого хлеба там очень много, вы богатый человек, может быть, или очень обеспеченный, но у вас проблема в душе, и вам не мил ни этот хлеб, ни все это богатство, ни все эти карьеры, ни все эти достижения. На душе кошки шкребут. Непонятно бывает из-за чего. Проблемы никого нет. Все нормально. И это он говорит напрасно, вы едите хлеб печали. И в противовес говорит, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Этот спокойно ложится, не работает, он спит, на богослужении находится, читает Библию, молится, отвлекаясь от всех этих дел, и Бог благословляет его. Он ест хлеб не печали, но радости. Он, может, не самым перспективным, не самым современным методом строит дом, а строится дом, благословляет Бог его. И он, может, охраняет свою жизнь, какие-то там участки своей жизни, может, не так профессионально, как другие, а ты смотришь, у него успех, у него благословение. Он, может, не самый умный, не самый образованный, не самый, может быть, такой продуктивный или какой-то, еще не научился, может быть, быть более продуктивным, более эффективным в жизни. Но ты видишь, у него жизнь строится, у него хорошая жизнь. Ты соприкасаешься с ней, и там тепло в этой жизни, тебе хорошо. И ты бы мог сказать, да я бы променял вот эти все свои достижения, вот только чтобы вот эта вот теплота была в сердце, в отношениях с детьми, это дороже. Итак, если говорить о балансе, я написал библейская формула такого баланса, сколько процентов Бог, сколько процентов человек. Сердце человека глубоко осознает неспособность всех человеческих действий принести успех, произвести необходимый плод. Сердце это осознает, что только Бог может произвести успех. Это первая составляющая, состояние сердца. И плюс к этому напряженный труд анализа, обучения, изменений, применения на практике. То есть мы трудимся, мы созиждем, мы идем к врачам, но мы понимаем, они не контролируют ситуацию. Господи, Ты контролируешь ситуацию. Мы прилагаем усилия, но каждый шаг, как дыхание нашего сердца, благослови, Господь. Веди меня, пожалуйста. Устрой все это. Сделай, как Ты хочешь. Пусть будет Твое благословение, не нужно мне моего. Мое – это типа мне сейчас нужно быть здоровым, а Твое может быть лучше, чем мое. Не может быть, а 100% лучше, и всегда лучше. И оно может быть на данном этапе мне еще не излечиться, а еще поболеть. Пусть будет Твое. Вот это сердце, с которым мы делаем. Это вот этот баланс. Давайте подведем итог, постараемся к себе применить. Оцените себя. Оцените, в какой крайности вы больше склонны. Подумайте, вы ближе к прагматизму или мистицизму? Чего вы больше склонны ожидать? Сверхъестественного Божьего благословения или результатом вашего возрастания, вашего труда? Вы больше склонны молиться или учиться трудиться. То есть какая-то есть, может быть, вы все в балансе находитесь, но когда нам трудно, мы в какую-то крайность начинаем уплывать. Ее важно заметить. Я лично склонен больше к прагматизму. Я склонен больше анализировать, учиться, изменяться, трудиться, раньше вставать, до ночи просиживать. Я больше вот к этому склонен. И я знаю свою склонность, и поэтому я стараюсь постоянно быть начеку. Я знаю, что когда мне трудно становится, я становлюсь более занятым, чем ищущим Бога. Когда более моя плотская естественная склонность работает. Я стараюсь быть начеку, я стараюсь расти в надежде на Бога. Я стараюсь замечать больше в Писании вот эти роль Божьего благословения, роль сверхъестественного Божьего действия. Я ввел для себя такую заметку, три буквы, БСД, и я в Библии ставлю их в некоторых местах. Расшифровывается Божье сверхъестественное действие. То есть для того, чтобы обращать внимание на это, чтобы вот это вот замечать, мне это нужно, чтобы иметь правильный взгляд на мир, в котором я живу, что этот мир определяется во многом тем, как Бог благословляет. Сверхъестественно или естественно благословляет. От этого зависит моя жизнь. И я, кстати говоря, много проповедую и об ответственности нашей, и о труде перед Богом, познание истины, это очень хорошо. Но вот эту проповедь я специально хотел проповедовать, чтобы мы возросли в понимании Божьего благословения в нашей жизни. Давайте через неделю еще раз вернемся к этой теме. Для того, чтобы мы могли точнее, более сбалансированно жить и более правильно жить в реальности, в которой мы находимся. Давайте в течение этой недели подумаем о крайности, в которой мы находимся. Проанализируйте, как обычно она выражается, когда вам особенно трудно, куда вы бежите. Подумайте, не находитесь ли вы в крайности сейчас. Подумайте, как выглядит ваша крайность, когда вы туда бежите. Подумайте, чем бы вам нужно было бы сбалансировать эту крайность с другой стороны. И через неделю мы еще порассуждаем над этим. Вы можете почитать Второзаконие, 27 и 28 главы, там, где описано много благословений, много проклятий. И мы постараемся порассуждать о значимости этого в нашей жизни, чтобы мы через эти тексты вот так вот увидели жизнь. Это поможет нам потом. Давайте помолимся. Господи, мы перед Тобой преклоняемся, и мы благодарим Тебя, что Ты через Слово Твое открываешь нам реальность такой, какая она есть. И показываешь, что то, что ты благословляешь или нет, больше определяет нашу жизнь, чем самые лучшие наши профессиональные старания. Но ты же и показываешь, Господи, что мы не имеем права прятаться в Твоем сверхъестественном действии и проявлять лень, терять какое-то усердие, пламенность нашего сердца, нашего духа в труде. Пожалуйста, Господь, научи нас жить в балансе, научи, чтобы наше сердце трепетало пред Тобою, зависело от Тебя, признавало неспособность наших действий принести успех, и при этом оно вело нас трудиться, Господь. Да будет имя Твое прославлено, веди эту неделю каждого из нас, чтобы мы увидели себя в свете истины, и в следующее воскресенье, если Ты дашь нам еще жизни и мира здесь, в Киеве, дай нам погрузиться дальше в эти истины. Любим Тебя, Господь. Аминь.